And we're going to be looking at some very glorious and important truths today.
Сегодня мы будем смотреть на очень славные и важные истины.
That focus on now Jesus and the Spirit.
Истины, которые будут особенно сосредоточены на личности Иисуса и Святого Духа.
As I mentioned to you, there is much in the Bible about Jesus and the Father.
Как я уже упоминал, в Библии очень много говорится об отношениях Иисуса и Отца.
And there's much about Jesus and the Spirit.
И также много говорится об отношениях Иисуса и Святого Духа.
But there really is very little about the Father and the Spirit.
Но очень мало информации об отношениях между Отцом и Духом.
And those portions of Father and Spirit inevitably involve the Son as well.
И вот те разделы, где мы видим описание взаимоотношений Отца и Духа, то всегда там также в этих отношениях участвует и Сын.
So we will be looking at those aspects of Father and Spirit as well as we look at Jesus and the Spirit.
Поэтому, когда мы будем говорить об отношениях Иисуса и Святого Духа, мы также будем обращать внимание на взаимоотношения Отца и Духа.
And you'll notice that I have the sessions on Jesus and the Spirit divided into two sessions.
И вы обратите внимание, что наш раздел о взаимоотношениях Сына и Святого Духа состоит из двух частей.
The first one relates to Jesus and the Spirit as He is the incarnate Messiah.
Первая часть относится к Иисусу и Духу во время воплощения.
So in His earthly mission, we want to think about the role of the Spirit as He lived His life and accomplished what the Father sent Him to do.
Во время Его земной жизни мы будем смотреть, как Христос жил по Духу и выполнил все, что Его Отец Ему предназначил исполнить.
But then in the next session, we want to focus on the sending of the Spirit from the Father and the Son.
Затем во время следующей сессии мы поговорим о том, как Дух посылаем Отцом и Сыном.
And we'll see there that the Son has authority over the Spirit as He sends the Son into the world at Pentecost.
И мы посмотрим, какую власть проявляет Сын над Духом, когда Он посылает Святого Духа в день Пятидесятницы.
It is interesting that when you look at the Bible at passages that talk about the Spirit's relation to Jesus.
Интересно, что когда мы смотрим в Библии на те тексты, которые указывают нам на отношение Духа к Иисусу,
that one set of those passages relates to the Spirit on Jesus during His life and mission here on earth.
То часть этих текстов говорит о том, как Дух Святой пребывал на Иисусе во время Его земной жизни.
And in that context, Jesus depends upon the Spirit and follows the Spirit.
В тех контекстах мы видим, как Иисус был зависим от Духа и следовал Духу.
Jesus is led by the Spirit and empowered by the Spirit.
Иисус был под водительством Святого Духа, и именно Святой Дух наделял Его силой.
But then there's a whole other set of passages where Jesus has authority over the Spirit.
Затем есть другие тексты, где мы видим, что Иисус проявляет некое главенство, некую власть над Святым Духом.
And people have puzzled over why that is the case.
И люди всегда размышляли о том, почему так происходит.
Why would it be on the one hand that Jesus yields to the Spirit, but on the other hand He directs the Spirit?
Почему, с одной стороны, кажется, Он полностью полагается на Святого Духа, подчиняется Ему, с другой стороны, Он направляет Святого Духа?
And my proposal to you to solve this problem is this.
И мое предложение к разрешению этой проблемы звучит следующим образом.
That Jesus yields to the Spirit and is empowered by the Spirit as He is a man in need of the Spirit's power.
Иисус был под водительством Святого Духа и нуждался в силе Святого Духа, когда Он жил как человек, водимый Духом или живущий под властью Духа.
In other words, to carry out His mission as the second Adam.
Другими словами, для того, чтобы выполнить свою миссию второго Адама.
Or the son of David,
или миссию сына Давидова.
He lives and ministers in the power of the Spirit.
Он живет и служит в силе Святого Духа.
But then in his role as the eternal Son of the Father,
затем в своей роли вечного сына своего отца,
he has authority over the Spirit and sends the Spirit.
У Христа уже есть власть над духом, и он посылает духа.
So I think this does account for the two ways in which we see Jesus and the Spirit interacting.
А поэтому я думаю, что это объясняет те два способа взаимоотношений между отцом, между сыном и духом, которые мы находим в Писании.
Does that make sense to you, those two ways of
Понятно, два разных способа, как или два две грани отношений между сыном и духом.
I was just going to mention that your article, The Man Christ Jesus, will be in Russian probably this week, so you can mention that there's more information.
Статья доктора Уэра называется «Человек Иисус Христос». Скоро появится на сайте проповеди, где-то 15 страниц статья, в которой очень хорошо обсуждаются эти две грани. Особенно первое, что Иисус был человеком, который был водим Святым Духом. Поэтому, если чего-то не будет в конспекте, возможно, это там в этой статье вы найдете подробно.
Well, let's review real quickly from the top of the beginning of session 4.
Давайте в начале сделаем некое введение в четвертая часть, 18-я страница.
We're looking here at beholding the wonder of the incarnate Son and the Holy Spirit.
Мы смотрим здесь на понимание тайны воплощенного Сына и Святого Духа.
There is one and only one God, eternally existing and expressed in three divine persons.
Итак, есть лишь один и единственный Бог, вечно существующий одновременно и полно выражающий себя в трех божественных личностях.
Each is equally God and each is fully God. Not three gods, but three persons, equal in essence, but different in personal expressions of the one undivided and eternal divine nature.
Каждая личность в равной и полной мере Бог, но не три Бога, а три личности, равные в сущности, но различные в личном выражении единой неразделимой божественной природы.
The Spirit, then, is fully God, not one-third God, but fully God.
В этом случае Дух полностью Бог, не Бог на одну третью часть, а полностью Бог.
Yet it is not the Spirit alone who is fully God, but He exists along with the Father and the Son, each of whom possesses fully also the identically same divine nature.
Однако не один лишь Дух полностью Бог. Он существует наряду с Отцом и Сыном, причем каждый обладает в полной мере такой же совершенно идентичной, да, той же самой божественной природой.
So what distinguishes the Spirit from the Father and the Son is not the divine nature of the Spirit.
Поэтому что отличает Духа от Отца и Сына, это не божественная природа Духа.
This, the divine nature, is also possessed equally and fully by the Father and the Son.
Поскольку она, божественная природа, также присуща в равной степени в полной мере и Отцу и Сыну.
So what distinguishes the Spirit are two things, the relationships, both ontological and functional, that he has with the Father and the Son, and his particular roles in relation to each of them.
Поэтому отличительной особенностью Духа является взаимоотношение, как онтологические, так и функциональные с Отцом и Сыном, а также его особенные роли по отношению к каждому из них.
So the question before us now is, what characterizes the distinct relationships and roles of the Spirit in relation to the Father and the Son?
Итак, вопрос, который теперь перед нами стоит, что же в таком случае характеризует особое отношение и роли Духа в отношении Отца и Сына?
All right, so we begin now, Roman numeral 2, with Jesus' reliance upon the direction and empowerment of the Spirit.
Римская цифра 2, раздел, который называется «Доверие Иисуса водительству и силе Святого Духа в своей роли долгожданного Мессии, величайшего Сына Давидова».
And the reason he relies upon the Spirit is because he is in his role as the long-awaited Messiah, the greater Son of David.
Да, то есть он полагается на Святого Духа, поскольку он долгожданный Мессия, сын Давида.
My whole understanding of what I'm going to be presenting to you today comes from two questions that used to plague me.
Все мое понимание этого вопроса, которым я планирую сегодня поделиться с вами, появилось в результате двух вопросов, на которые я никак не мог найти ответ, которые меня очень сильно занимали.
Have you learned yet that questions, especially difficult theological questions, are oftentimes your friends, not your enemies?
Надеюсь, что вы это на собственном опыте испытали, что трудные богословские вопросы зачастую являются вашими друзьями, а не врагами.
Because what those questions do is they make you probe to see a reality that you wouldn't have noticed and wouldn't have seen otherwise.
Поскольку эти вопросы заставляют вас обратить внимание на некие реалии, которые бы вы иначе не заметили или иначе не обратили бы на них внимания.
Well, that's exactly what happened for me because of these two questions.
И в отношении, вот в моем случае, именно это произошло со мной, что задав эти два вопроса и размышляя об этих вопросах, я пришел к тому, что иначе бы я не заметил.
So here's the first question that is such an important one to ask.
Первый вопрос, который очень важен.
Why would Jesus, who is the God-man, why would he need to have the Spirit of God upon him?
Зачем Иисусу, Богу-человеку, зачем ему нужно было, чтобы Дух Божий был на нем?
After all, what can the Spirit of God add to the deity of the Son?
В конце концов, что Дух мог бы добавить к божественности Иисуса?
What's the answer to that question?
Как бы вы ответили на этот вопрос?
What can the Spirit add to the deity of Jesus?
Что может Дух добавить к божественности Иисуса?
The Spirit can add nothing.
Да, Дух ничего не может добавить к божественности Иисуса.
Because the deity of Christ is infinitely full.
Поскольку его божественность бесконечно полная.
So on the surface it looks just completely unnecessary.
Поэтому
that Jesus has the Spirit.
На поверхности лежит такой ответ, что это вовсе не было чем-то необходимым, чтобы Дух Святой был на Иисусе.
What's the point?
В чем смысл?
He has in his own divine nature anything and everything the Spirit would bring to him.
То есть у него в его божественной природе есть все, что угодно, все, что Дух может ему дать, у него уже есть, поскольку он обладает божественной природой.
And yet the Bible makes a significant point about Jesus coming in the power of the Spirit.
Однако Библия очень важный акцент делает на том, что Иисус пришел в силе Духа.
We'll look at this more in a bit, but remember that Jesus announces who he is in Nazareth.
Мы чуть позже об этом подробнее поговорим, но помните, Иисус заявляет о том, кто он в Назарете.
At the very beginning of his public ministry,
в самом начале своего публичного служения.
By reading from Isaiah 61,
он читает из 61 главы пророка Исаии.
The Spirit of the Lord is upon me.
И он говорит, Дух Божий на мне.
So indeed, prophesied in the Old Testament, fulfilled in Christ, why does he need the Spirit?
И то, что было сказано, пророчество, которое было сказано в Ветхом Завете, исполняется во Христе, возникает вопрос, для чего он в этом нуждался.
Here's a second question that for me goes back to my early teenage years.
Второй вопрос, который меня волновал еще с тех времен, когда я был юношей, в подростковом возрасте.
How can Jesus in his sinless obedience and sacrificial service rightly be upheld as a model for how we should live, since he was the God-man and we are not?
Как мы можем считать Иисуса в его безгрешном послушании, в его жертвенном служении примером для нашей жизни, если он был Бога-человеком, а мы не являемся таковыми?
Isn't that a good question?
Разве это не хороший вопрос?
Have you asked the same question yourself?
Задавали ли вы себе такой вопрос?
But we are called to live like Jesus.
Мы призваны жить как Иисус.
Philippians 2, verse 5.
Филиппийцам 2 глава 5 стих.
Have this attitude in yourselves, which was in Christ Jesus.
Ибо у вас должны быть те же чувствования или те же мысли, что и во Христе Иисусе.
1 Peter 2:21.
2 Петра 2:21.
We are called to follow in his steps.
Мы призваны идти по его следам.
Who committed no sin?
По следам того, кто не было в нем греха, и мы должны ему подражать.
I believe I was 13 years old,
если я не ошибаюсь, мне было 13 лет.
Sitting on my bed in my bedroom,
я сидел в своей комнате на кровати.
And I was reading my Bible.
Читал Библию.
Our pastor had told us that we should read our Bibles more, and so I was.
Наш пастор сказал, что нам нужно больше читать Библию, поэтому я сидел, читал Библию.
And I remember vividly reading 1 Peter chapter 2.
Я очень отчетливо помню, как я читал 1 Петра 2 главу.
And coming to verse 21 that says we're to follow in his steps.
И когда я дошел до 21 стиха,
who committed no sin,
что Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха. И я помню, как я Библию как бы бросил на колени и вверх посмотрел, как бы обращаясь к Богу.
And I said, that's not fair.
И я сказал, но это несправедливо, это нечестно.
How can we be called to live like Jesus and follow in his steps?
Как ты можешь призывать нас следовать по следам Иисуса, быть послушными так же, как он был послушен?
When he was God and we're not.
В то время, как он был Богом, а мы таковыми не являемся.
So both of these questions are ones that really make us rethink how we understand Jesus.
Поэтому эти два вопроса заставляют нас переосмыслить наше такое обычное, типичное представление об Иисусе.
Why would he have the Spirit when he's God?
Зачем Иисусу нужен был Святой Дух, если он был Богом?
And how can we live like Jesus since he was God?
И как мы можем жить подобно Иисусу, если Иисус был Богом?
Now I think both questions are answered when you realize one other thing about Jesus.
Я думаю, что на оба эти вопроса можно дать ответ, если вы осознаете одну истину в отношении Иисуса.
And that is that though he was fully God,
и эта истина следующая. Несмотря на то, что он был полностью Богом,
he lived his life and fulfilled the mission the Father sent him to do.
Он прожил свою жизнь и исполнил ту миссию, которую отец предназначил ему исполнить.
And he did so out of his humanity in the power of the Spirit.
Сделал он это в своей человечности, будучи движим или будучи в силе Святого Духа.
So though he was fully God,
поэтому хотя он был полностью Богом,
he did not use his deity, as it were, for his everyday life.
То в некотором смысле он не пользовался своей божественностью для своей каждодневной жизни.
But he rather lived as an authentic man.
Но вместо этого он жил как подлинно человек, как настоящий человек.
As the second Adam succeeding where the first Adam failed.
Как второй Адам, который одержал победу там, где первый Адам упал.
And when you see it that way, both questions now can be answered.
И когда мы посмотрим на жизнь воплощенного Христа именно с такой перспективы, то на оба этих вопроса мы можем дать ответы.
So think to the first question again.
Давайте подумаем снова о первом вопросе.
What can the Spirit of God add to the deity of Christ?
Что мог добавить Святой Дух к божественности Христа?
Nothing.
Ничего не мог добавить.
But how about this question?
Но как насчет такого вопроса?
What can the Spirit of God add to the humanity of Christ?
Что Дух Святой мог дать человечности Христа?
Supernatural empowerment.
Да, он мог дать сверхъестественное наделение силой.
Illumination,
просвещение,
the ability
или озарение,
to know and do the will of God,
способность знать и исполнять волю Божью,
empowerment for his miracles,
наделение силой для чудес,
and empowerment to go to the cross,
и наделение силой, чтобы пойти и умереть на кресте.
Everything that Jesus said and did, he did in the power of the Spirit.
Все, что Иисус сказал и все, что он сделал, было сделано и сказано в силе Святого Духа.
But that only makes sense if he does this through his humanity.
Однако все это имеет смысл и укладывается в одну целостную картину, если все это Иисус делал в своей человечности.
And then the second question.
Теперь подумайте о втором вопросе.
How can we rightly be called to follow in Jesus' steps?
Как мы можем быть совершенно оправданно призваны идти и поступать по следам Христа?
Да,
поступать, как он поступал.
Though he was God, he lived his life as a man.
И ответ такой: Да, хотя он был Богом, он прожил эту жизнь как человек.
And he lived with resources that are also given to us.
И он прожил ее, пользуясь теми ресурсами, которые также даны нам.
He had the word of God, and so do we.
У него было Слово Божье, и у нас есть Слово Божье.
He had the ability to pray to the Father, but so do we.
У него была способность молиться, обращаться к Отцу, и у нас есть такая способность.
He had the community of faith to look to for help and support.
У него было общение с другими верующими, и у нас есть общение с другими верующими.
But most importantly,
но самое главное,
He had the Spirit, and so do we.
У него был Дух Святой, и у нас есть Дух Святой.
This is the significance of the giving of the Spirit at Pentecost.
Именно в этом значимость пришествия Святого Духа в день Пятидесятницы.
Is that the gift of the Spirit now provides for believers enablement, empowerment to live lives of obedience.
Теперь дар Святого Духа дает верующим способность, да, он снаряжает их к послушной жизни.
So we are rightly called to follow in Jesus' steps.
Поэтому есть все основания для призыва к верующим, что они должны следовать по стопам Христа.
He lived the perfect human life that we should, by God's grace, endeavor to live also.
Он прожил совершенную человеческую жизнь, и по Божьей благодати мы должны стремиться к такой же жизни.
Does it make sense to you?
Вот это понятно?
Okay. Now, what I want to do is look then at passages that highlight the importance of the Spirit in the life and ministry of Jesus.
И сейчас я бы хотел, чтобы мы посмотрели на тексты, которые особенно подчеркивают важность Святого Духа в жизни и служении Иисуса.
The first one is one of the passages in the Old Testament that speaks of the coming of the Messiah with the Spirit upon him.
Один из текстов, на котором мы посмотрим, текст, который говорит о пришествии Мессии, о том, что Дух Святой прибудет на нем, это Исаия 11 глава.
So look at Isaiah 11 verses 1 to 5.
Давайте первые 5 стихов прочитаем. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его». И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина».
Notice it begins with a statement that a shoot will spring from the stem of Jesse.
Смотрите, стих начинается, глава начинается. Произойдет отрасль от корня Иисеева.
Do you remember who Jesse is?
Помните, кто такой Иисей?
Who is Jesse?
Кто такой Иисей?
The father of David.
David's father.
Да, отец Давида.
So this text, like many in the Old Testament, refer to the Messiah coming from the line of David.
Этот текст, как и многие другие ветхозаветные тексты, подчеркивает, что Иисус, что Мессия будет из рода Давидова.
Do you remember the reference where the promise to David was given?
Помните, когда было дано обетование Давиду? В каком месте?
2 Samuel 7.
In English, it's easy to remember with all the S's. 2 Samuel 7.
В английском эту ссылку легко запомнить, потому что...
Does that work in Russian?
Нет. Все три слова начинаются на букву S. То есть у нас второе царство, 7, все на разные буквы.
So remember it in English then.
Ну, можете тогда в английском. Второе Самуила. 2 Samuel 7.
It's a very important passage.
Очень важный текст.
Where God promises to David that he will have a son who will reign upon his throne forever.
Когда Бог обещает Давиду сына, который воссядет на его престоле и будет царствовать вечно.
And by the way, do you know who the last king of Israel is in the Old Testament?
И, кстати, помните, кто был последним царем Израиля в Ветхом Завете?
Of whom it is said explicitly that he has the Spirit upon him.
О котором сказано, что на нем был Дух.
Any idea?
Есть какие-то...
The last king of Israel or Judah, the southern or northern kingdom, that has the Spirit upon him.
Последний царь Иуды или Израиля, на котором был Дух.
Believe it or not, it is David.
Поверите вы или нет, но это Давид.
None of the kings that follow, even in Judah, where there are good kings, none of them does it say have the Spirit upon them.
Ни один из царей, не знаю, поверите вы мне или нет, но ни один из ни об одном из царей не сказано, хотя были хорошие цари, что на них был Дух Господень.
So the messianic expectation is to have another David as king.
Поэтому ожидания в отношении Мессии были следующими, что будет другой Давид.
In fact, even some of the prophecies in the prophets say David is coming.
Даже было такое ожидание, что некоторые пророки говорили, что Давид придет.
Long after King David was dead.
Эти пророки говорили уже много лет спустя, после того, как Давид умер.
Indicating an even better David will come, but he will have the Spirit upon him.
Они, пророки, говорили, что еще лучший Давид, чем тот, который был, придет, и Дух Святой будет на нем.
So this is what Isaiah 11 is pointing to.
И именно о таком царе говорит Исаия 11 глава.
The coming of the long-awaited, promised son of David.
Долгожданный, обещанный сын Давидов придет.
And look what it says of him in verse 2.
И посмотрите, что говорится во втором стихе.
The Spirit of the Lord will rest on him.
И Дух Господень почиет на нем.
The Spirit of wisdom and understanding.
Дух премудрости и разума.
The Spirit of counsel and strength.
Дух совета и крепости.
The Spirit of knowledge and the fear of the Lord.
Дух ведения и благочестия.
Okay, let me ask you two questions.
Задам вам два вопроса.
When you think of the life and ministry of Jesus,
когда вы размышляете о жизни и служении Иисуса,
is it evident to you that he exhibited wisdom?
Очевидно ли вам, что он проявлял мудрость? Подумайте о том, как он разговаривал с различными людьми. Проявлял ли он мудрость?
Yes.
Да?
I agree.
Согласен.
So give me a, for instance, an example.
Пример приведите. Где он показывает мудрость?
Like the taxes, about taxes.
Oh, yes, yes.
You should pay to Caesar.
Right, pay Caesar,
да.
The taxes.
Да, Кесареву, Кесарева, еще где?
He's shrewd, isn't he?
То есть он очень тонко, да, ответил.
What is another example?
Еще один пример.
When he talked with Pharisees.
Yes, with the Pharisees.
Да, с фарисеями.
They finally quit asking him questions because they always ended up looking foolish.
Перестали уже задавать ему вопросы, потому что всякий раз выглядели глупцами после своих вопросов.
Yes.
Еще? Как?
When he was 12 at the temple.
Yes, yes. Good. Mm-hmm. And we'll talk more about that.
Да, мы об этом еще будем говорить, об этом тексте. Да, в 12 лет, когда он в храме беседовал с людьми.
Think of his conversations with Nicodemus.
Подумайте о его разговоре с Никодимом.
With the Samaritan woman.
С самаритянкой.
Over and over with his disciples.
Снова и снова с его учениками.
With the Pharisees.
С фарисеями.
Yes, he exhibited wisdom.
Да, он проявлял мудрость.
Second question.
Второй вопрос.
According to Isaiah 11 verse 2, how did he have such wisdom?
Согласно Исаии 11:2, каким образом у него он приобрел эту мудрость?
You see it?
Видите здесь?
The Spirit of the Lord was upon him.
Дух Господень был на нем.
The Spirit of wisdom.
Дух премудрости, дух знания, дух разумения.
So indeed, the Spirit provided for him wisdom that was exhibited in his entire life and ministry.
Поэтому мы видим, что поистине на основании этого стиха Дух наделил его мудростью, знанием, которое сопровождало его все его служение.
Which is a hint in regard to the way he lived his life.
Что является неким намеком, да, указанием на то, как он прожил свою жизнь.
He did not live out of the resources of his own deity.
Он не пользовался ресурсами своей собственной божественности.
But rather he relied on the Spirit for spiritual insight.
Но вместо этого он полагался на Духа Святого, чтобы Дух Святой давал ему такую духовную проницательность и мудрость.
For knowledge of God's word.
Чтобы Дух ему давал знание Божьего Слова, давал ему мудрость в разговорах с людьми.
This only makes sense if he lived as a man relying on the Spirit to provide this for him in his humanity.
И мы можем это объяснить, да, и все это имеет смысл только если Иисус жил как человек, как подлинный человек по своей человечности и уповал на Святого Духа в том, чтобы Дух наделил его всеми этими ресурсами. Если он живет своей жизнью по своей божественности, по своей собственной божественности, то он не нуждается в том, чтобы Дух Святой давал ему мудрость.
So this expresses his human dependence upon the Spirit.
Поэтому мы видим, здесь подчеркивается его человеческая зависимость от Святого Духа.
So indeed, Jesus comes then as the son of David, the greater David, relying upon the Spirit for the way he would live his life.
Поэтому мы видим, что Иисус поистине приходит как Давид, как более величественный Давид, который полагается во всем, во всей своей жизни полагается на водительство Святого Духа. Давайте посмотрим на следующий текст.
Isaiah 61, verses 1 to 3.
Исайя 61, первые три стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его».
So here's another very important passage in the Old Testament speaking of the coming of the Messiah in the power of the Spirit.
Здесь мы находим еще один очень важный ветхозаветный текст, который говорит о Мессии, который придет в силе Духа.
You remember, this is the text we will see again in a moment that he quotes in Luke chapter 4.
И помните, что это именно тот текст, который мы скоро с вами посмотрим, который Иисус цитирует в 4 главе Евангелия от Луки.
And there's a difference in emphasis in this passage from Isaiah 11.
И мы видим, что здесь в 61 главе Исаии есть несколько внимание сосредоточено на некоторых аспектах, отличных от Исаии 11.
The main emphasis in Isaiah 11 was spirit empowerment for his knowledge and his wisdom.
В 11 главе Исаии мы видим, что основное внимание уделено от такому моменту, что Дух наделит его премудростью, Дух наделит его силами или способностями в отношении премудрости и разума, и знания.
But in Isaiah 61, the main emphasis is the spirit empowerment for his preaching.
Однако в 61 главе мы видим, что Дух наделит его силой для проповеди, для благовестия.
Notice it says that the Spirit anoints him to bring good news to the afflicted.
Мы читаем, что Господь помазал меня благовествовать
to proclaim liberty to the captives.
Послал меня проповедовать пленным освобождение.
To proclaim the favorable year of the Lord.
Проповедовать лето Господне благоприятное.
So the main point here is the Spirit giving him boldness and confidence as he preaches the truth of God.
Основное внимание здесь уделено тому, что Дух будет давать ему уверенность, будет давать ему смелость в провозглашении Божьей истины.
So he will come as a prophet of God.
Поэтому он придет как Божий пророк.
That is even greater than Moses.
Который будет величественнее, более великий, чем Моисей.
That fulfills what was said in Deuteronomy 18:15.
Который исполнит то, что было сказано во Второзаконии 18:15.
A prophet greater than Moses will come, and that is fulfilled with Christ.
Пророк больше Моисея придет, и это исполнилось во Христе.
But he is a prophet who is empowered by the Spirit to speak what he does.
Однако он является пророком, который наделен силой от Святого Духа в своей проповеди.
It's interesting. Think, for example, in the book, in the Sermon on the Mount in Matthew 5.
Вот задумайтесь, Нагорная проповедь, 5 глава Матфея.
I don't know if it has struck you how radical it is what Jesus does.
Я не знаю, задумывались вы когда-то или нет, но удивляло ли вас то, насколько радикальными были слова Иисуса.
You remember he will quote from Moses.
Помните, он цитирует там Моисея.
Who the Jews consider to be the greatest prophet.
Которого иудеи считали величайшим пророком.
He will say, for example, you have heard that it was said, you shall not murder.
Он говорит: вы слышали, что сказано: не убивай.
And of course he's quoting from Moses and from Torah when he says that.
Он цитирует Моисея, Тору, когда говорит это.
But then he goes on to say.
Затем он говорит:
But I say to you.
Но я говорю вам.
How utterly audacious.
А насколько это самонадеянно.
Incredible that he would think he has greater authority than Moses.
Удивительно, да, что он считает, что у него есть большая власть, больший авторитет, чем у Моисея.
No wonder the Sermon on the Mount ends the way it does.
Неудивительно, что Нагорная проповедь заканчивается именно так, как мы видим.
He spoke as one having authority.
Он говорил как власть имеющий.
Indeed, he did.
О да, у него была такая власть.
But this text is in the background in his preaching.
Но вот этот текст показывает нам контекст его проповеди.
The Spirit is upon him to give him boldness and accuracy in what he says.
Дух был на нем, и он давал ему смелость в проповеди и точность во всех его словах.
So here are two sample passages from the Old Testament that highlight the Spirit upon Jesus when he comes.
Мы видим эти два ветхозаветных текста, которые являются примером, что Дух Святой пребывал на Иисусе во время его земной миссии.
And this only makes sense if he is living his life out of his human nature.
И мы можем объяснить эти тексты удовлетворительно, если только принимаем во внимание тот факт, что Иисус проживал свою жизнь по своей человеческой природе.
Well, as we move into the New Testament, we see this is fulfilled.
Когда мы переходим к Писаниям Нового Завета, мы видим исполнение тех обетований.
So the first reference we have to the Spirit in relation to Jesus is in his conception.
Первое указание на отношение между Духом и Сыном в Новом Завете мы находим в текстах, которые говорят о зачатии Иисуса.
You remember the angel Gabriel came to Mary and announced that she would be the mother of the Messiah.
Помните, ангел Гавриил пришел к Марии и объявил ей, что она будет матерью Мессии.
And of course she was astonished at this.
Ну и, конечно же, она была в изумлении, в удивлении.
But let's look at what the angel Gabriel says to her.
Давайте посмотрим, что ангел сказал ей.
Luke 1:32-35.
Первая глава Луки с 32 по 35. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим.
Notice a couple things about this passage.
Обратите на несколько моментов здесь внимание.
It's very clear that Jesus does fulfill the Davidic promise.
Очень ясно из этого текста, что Иисус исполняет обетование, данное Давиду.
Gabriel says specifically that the Lord God will give him the throne of his father David.
Гавриил говорит, что Господь Бог даст ему престол Давида, отца его.
And he will reign upon the throne of David forever.
И он будет навеки царствовать, вовеки царствовать над домом Иакова.
So if you ever wonder, was that promise to David fulfilled, here it is.
И если вы когда-то задумали над тем, было ли то обетование, которое было дано когда-то Давиду, было ли оно исполнено, да, в этом тексте мы видим, что оно исполняется.
So Jesus comes not only as the greater than Moses prophet.
Иисус приходит не только лишь как пророк больше, чем Моисей.
But he also comes as the greater than David king.
Но он также приходит как царь, который больше, чем Давид.
Notice also that the The angel Gabriel explains how Mary will conceive this child.
Обратите внимание, что ангел Гавриил также поясняет Марии, как произойдет зачатие этого ребенка.
He will perform a miracle in bringing about the conception of the baby Jesus in the womb of Mary.
А Дух Святой произведет чудо в чреве Марии, когда произойдет зачатие.
Though she has had no relations with a man,
хотя у нее не было никаких отношений с мужчиной,
she truly is a virgin,
она по-настоящему была девственницей, девой,
but the Holy Spirit will enable her to conceive a child.
Но Дух Святой сделает ее способной зачать ребенка.
And in that conception is when the unity of the divine nature that is always the Son's.
И в этом зачатии божественная природа, которая всегда принадлежала Сыну.
So when the unity of His divine nature and His human nature begins.
В этот момент зачатия начнется единство Его природ, единство Его вечной божественной природы и человеческой природы.
So though Jesus as the eternal Son of the Father has always existed,
поэтому хотя Иисус как вечный сын своего отца существовал вечно,
he has not always existed as Jesus Christ of Nazareth.
Он не всегда существовал как Иисус Христос из Назарета.
His human nature is created just as ours are.
Его человеческая природа была создана так же, как наша когда-то была создана.
He does not have an eternal human nature.
У него нету вечной человеческой природы.
But rather it's created right there by the Spirit and joins His eternal divine nature.
Но вместо этого она была создана вот тогда, в тот момент, Духом Святым и объединилась с Его божественной природой.
C.S. Lewis has referred to this as the grand miracle.
Клайв Льюис назвал это величайшим чудом или чудом из чудес.
The joining together of human and divine natures in the incarnation of the Son.
Соединение божественной и человеческих природ в воплощении Сына.
So the Spirit works to bring about the theanthropic person, the God-man.
Мы видим здесь, что Дух Святой трудится над тем, действует, да, в том, чтобы создать или участвовать в появлении вот этого бога-человека. Да?
But I also think one more thing happens at the conception of Jesus.
Но я думаю, что еще кое-что интересное происходит в момент зачатия Иисуса.
I believe that Jesus also received the Spirit in His conception.
Я считаю, что Иисус также получил Святого Духа в момент воплощения, в момент зачатия. То есть, с самого начала своей жизни Дух Святой был на нем.
One of the hints that we see is where Jesus, I'm sorry, where the angel Gabriel says the following.
Одно из косвенных указаний на это мы находим в словах ангела Гавриила.
Notice he says the Holy Spirit will come upon you.
Он говорит, Дух Святой найдет на тебя.
The power of the Most High will overshadow you.
Сила Всевышнего осенит тебя.
For that reason, the holy child will be called the Son of God.
Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим.
And I think the repetition of Holy Spirit and Holy Child.
Я думаю, что вот это повторение Святой Дух и рождаемое святое.
Indicates not only the sinlessness of Christ.
Я думаю, это указывает не только на безгрешность Христа.
That he does not inherit the sin of Adam.
То есть тот факт, что он не унаследовал греховность Адама.
And by the way, you don't have to be a sinner to be human, right?
И кстати, помните, мы говорили, что чтобы быть человеком, не обязательно быть грешником.
Sin is a defilement of our humanity.
Грех является
not an expression of our humanity.
Грех является порчей нашей человечности, да, осквернением человечности, но не неотъемлемой чертой человечности.
Sin is to our souls like a cancerous tumor is to our bodies.
Грех для наших душ как раковая опухоль для нашего тела.
It indicates this should not be there.
То есть она что указывает на то, что там не должно быть его или
so don't ever think that Jesus wasn't fully human because he never sinned.
Поэтому никогда не думайте, что Иисус не был полностью человеком, потому что Он никогда не согрешил.
Just the opposite.
Но полностью наоборот.
He was more authentically human precisely because He never sinned.
Он был подлинно человеком, или даже более был человеком, именно потому, что никогда не согрешил.
So, the Holy Spirit worked so that He would not have any sin.
Итак, Дух Святой так действовал, что в результате зачатия Иисус является безгрешным.
But I believe it also indicates that He had the Holy Spirit from the moment that He was conceived.
Но, на мой взгляд, также это указывает на то, что Иисус обладал эта личность обладала Святым Духом с самого начала.
This is a significant question.
Это очень важный вопрос.
When did Jesus receive the Spirit?
Когда Иисус принял Святого Духа, или когда Иисус получил Святого Духа?
These Old Testament prophecies announced that He will have the Spirit.
Ветхозаветные пророки объявляли, пророчествовали о том, что Иисус будет иметь Святого Духа.
And we know when He begins His public ministry, He tells us that He has the Spirit.
И мы знаем, что в начале своего публичного общественного служения Он говорит о том, что Дух Святой на нем. Но это все уже в тот момент, когда Христу 30 лет примерно. Итак, когда же Он получил Духа? Некоторые люди говорят, что Святой Дух сошел на Иисуса в момент крещения, что Иисус получил Духа впервые в момент крещения.
Now think though, there are two problems with that theory.
Но с такой теорией, у такой теории есть две проблемы.
First problem is, how does he go from infancy to 30 years old without ever sinning?
Одна проблема, как он от своего младенчества и до 30-летнего возраста мог прожить без греха, без Святого Духа?
Don't you find that amazing? That he doesn't sin all through his teenage years?
Не находите ли вы это удивительным, что Иисус ни разу не согрешил в подростковом возрасте?
But in fact he does not. He never sins.
Но он никогда не согрешил, он ни разу не согрешил.
And I think if you hold that he receives the Spirit at his baptism at 30 years old.
И поэтому я считаю, что если вы думаете, что Иисус получил Святого Духа в момент крещения, когда ему было
30 лет,
и тогда, я думаю, у вас будет склонность объяснить его безгрешную жизнь на протяжении 30 лет обращением к чему?
Divine nature.
К его божественной природе.
So is he really living out of his divine nature for the first 30 years of his life?
На самом ли деле он живет, пользуясь своей божественной природой, первые 30 лет своей жизни?
But how then is he authentically the second Adam?
Но как тогда он может быть подлинно вторым Адамом?
How is he living a life that we're supposed to be like?
Как тогда его жизнь, прожитая им жизнь, может быть примером для нас, что мы должны жить точно так же, как он.
But here's the second problem.
Но вот вторая проблема.
If he's been living sinlessly for 30 years,
если он жил без греха, безгрешно 30 лет,
fulfilling the will of the Father,
исполняя волю Отца
and accomplishing his mission,
и исполняя свою миссию,
what's the point of having the Spirit come upon him now?
В чем был смысл сошествия Святого Духа сейчас, в момент крещения?
After all, he's been doing just fine.
Ведь в конце концов у него все и так получалось.
There seems to be no point
Кажется,
что the Spirit coming upon him,
не видно большого смысла в том, чтобы Дух Святой сходил на него в момент крещения.
So I suggest to you that
впервые,
this is
в момент
not the
крещения.
Case.
Поэтому мое предположение, что это не так.
It is rather that the Spirit comes upon him at his conception.
На мой взгляд, Дух Святой сходит на него в момент зачатия.
So that the whole of his life is lived as a man in the power of the Spirit.
Поэтому всю свою жизнь он проживает как человек в силе Святого Духа.
Here is one reason to think this is the case.
И вот одна из причин, почему я думаю, что это именно так.
Do you remember John the Baptist?
Помните, Иоанн Креститель, когда он получил Духа? Луки 1:15. Он получил Святого Духа, да, или был исполнен Духом, будучи еще в чреве матери.
So here's the argument.
И вот аргумент.
If the forerunner of the Messiah needed the Spirit from before he was born,
если предтеча Мессии нуждался в Святом Духе еще до того, как родился в этот мир,
how much more appropriate for the Messiah to have the Spirit from before he was born?
То насколько это более уместно считать, что Мессия будет исполнен Духом Святым еще до того, как он родился?
But here's another reason.
Вот еще одна причина.
Look in your Bibles at Luke chapter 2.
Посмотрите в Библиях на вторую главу Луки.
Verses 40 and 52.
Стихи 40 и 52.
Both indicate that Jesus grew in wisdom.
Оба этих стиха указывают, что Иисус возрастал в мудрости.
Verse 40 says the child continued to grow and become strong, increasing in wisdom, and the grace of God was upon him.
40 стих: младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем.
And then also verse 52.
52 стих.
Says Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men.
Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человека.
Yes.
Хорошо, сейчас я это сформулирую тогда кратко. То есть один из аргументов, почему говорится о том, что Дух сошел впервые в момент крещения, потому что мы видим сразу за этим чудеса, да? А до этого чудес мы не видим. Угу. Хорошо.
So one of the arguments that sometimes people raise in support of that Jesus accepted the Spirit for the first time in baptism, that right after he began to perform miracles, sure. And he didn't do it before. So, and this indications, these indications only show that he grew in wisdom, but where is the Spirit? So in this chapter 2, verse 40 and 52.
Okay. Mm-hmm.
Well,
I'm about to do that. So.
Yeah.
So let me keep going, it'll address your question.
Позвольте продолжить, и мы как раз касаемся этого вопроса в этих текстах.
Okay. So when it says in verses 40 and 52 that he grew in wisdom,
когда в 40-м и в 52-м стихе говорится, что он возрастал в мудрости,
do you think that statement could be said of Jesus in his divine nature?
Как вы думаете, может ли это утверждение быть сказано об Иисусе в его божественной природе?
Does God grow in wisdom?
Может ли Бог возрастать духом и исполняться премудрости или преуспевать в премудрости, как бы возрастая, да, в этом? Может ли Бог это делать? Но очевидно, что нет.
So this is a reference to his human inner life. He grew in wisdom, his understanding.
Поэтому это является описанием его внутренней жизни как человека, его разумения, его понимания.
And he grew in stature, physically,
и мы видим
body.
Также, что он физически возрастал.
So,
да?
In other words, it's indicating a sort of holistic growth of Jesus, body and soul.
Поэтому эти тексты, 40 и 52, указывают нам на его такое полное возрастание, интеллектуальное и физическое.
But specifically, the growing in wisdom, then he says in verse 40, and the grace of God was upon him.
Но особенно мы обращаем внимание на его возрастание в премудрости, и в 40 стихе мы читаем, и благодать Божия была на нем.
Well, again, the grace of God is not needed for the deity of Christ.
Опять же, божественность Христа не нуждается в Божьей благодати.
But it is needed for the humanity of Christ.
Но однако она необходима для человечности Христа.
So I think the most likely explanation for the grace of God upon him is that the Spirit of God is upon him.
Поэтому, на мой взгляд, наиболее вероятное объяснение, что благодать Божия была на нем, что Дух Божий был на нем, и Дух наделял его Божьей благодатью, как человека.
And it really does change your understanding of the account that's between verses 40 and 52.
Это понимание меняет ваше понимание того, что находится между стихами, между 40-м и 52-м стихом.
Remember, this is the only account we have of Jesus in his youth.
Помните, это единственное описание Иисуса в его юности.
Where at 12 years old he's taken to Jerusalem to the temple for his dedication.
Когда в 12-летнем возрасте родители взяли его впервые в родители взяли его в Иерусалим по обычаю, и после этого родители и другие родственники идут домой. Однако Иисус остается позади в Иерусалиме. И Он в храме в Иерусалиме общается с учителями закона.
И они удивлены at the words that are coming from Jesus' mouth.
И они удивляются тем словам, которые исходят из уст Иисуса.
And if you ask the question, how could Jesus be able to conduct himself in discussing spiritual matters with those people, with the teachers of the law in Jerusalem, how could he do that?
Если вы зададите вопросом, как Иисус мог вести беседу с духовными учителями, со знатоками закона, как он это мог делать, как всего лишь 12-летний мальчик? И многие христиане отвечают на этот вопрос, говоря, что?
Yeah, he was God.
He was God.
Да, он был Бог.
Those Pharisees didn't realize who they were dealing with.
Эти фарисеи даже понятия не имели, с кем они связались.
But think again.
Но подумайте.
Verses 40 and 52.
Стихи 40 и 52.
That are the bookends around this passage.
Они словно скобки, да, которые в которых содержится этот текст.
Indicate he had grown in wisdom in his humanity.
Указывают нам эти тексты на то, что он возрастал в своей мудрости как человек, да, как в человеческой природе он возрастал в мудрости.
And so it was the human Jesus that was able to converse with the Pharisees.
Человек Иисус был способен общаться с фарисеями, с учителями.
So here's what I propose to you.
И вот что я предлагаю.
That Jesus was the Psalm 1 prototype.
Я считаю, что Иисус был прототипом человека, который изображен в первом псалме.
Have you ever wondered why Psalm 1 is Psalm 1?
Вы когда-нибудь думали, почему первый псалом первый?
It speaks of the righteous man and the
wicked man. Он говорит о праведном и о нечестивом.
But I think it speaks more specifically of the righteous man.
Я думаю, что более конкретно он говорит о конкретном праведнике,
who loves the law of the Lord,
который любит закон Господа,
and on that law he meditates day and night.
И об этом законе он размышляет день и ночь.
And so God prospers his life.
И поэтому Бог посылает благоденствие в его жизнь.
And this is Jesus.
И это Иисус.
So he meditated on the law.
Иисус размышляет о законе день и ночь.
He read the law growing up.
Он читал закон в годы своего возрастания.
He learned from his teachers, from the rabbi.
Он учился от своих учителей, от раввинов.
From his parents.
Учился от своих родителей.
So he grew in wisdom.
Поэтому он возрастал в премудрости.
And the grace of God was upon him.
И Божья благодать была на нем.
Enabling him to know all that he did at 12 years old.
Она делала его способным знать все, что он знал в 12-летнем возрасте.
So I think the best explanation for this is that the Spirit was at work in his heart and mind.
Поэтому я думаю, что лучшее объяснение этих текстов, что Дух Святой действовал в его сердце и в его разуме.
Rather than he knew all of this automatically because of his divine nature.
И мне кажется, это лучший ответ, чем просто сказать, но он все это автоматически знал по своей божественной природе.
So why don't we stop for the break right now?
Давайте сейчас сделаем перерыв.
Answer the rest
и потом вторую часть вопроса мы обсудим после перерыва.